Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Друзья, наличие нескольких детей в семье – это, конечно, очень большое счастье. Очень хорошо для ребенка, когда у него есть братья и сестры, или хотя бы брат и сестра. Ну, понятно, это в будущей взрослой жизни близкий, родной человек – огромная ценность. Но и в детстве это какой-то не гарантированный, но все-таки очень возможный друг, соратник, защита. Но это же счастье может обернуться разными сторонами, в частности, как говорят, боком. И вот хорошо бы сделать все возможное, чтобы это тем самым боком не вышло. А для этого надо понимать, что очень часто является причиной разных проблем между сиблингами. Этих причин несколько. Одна из них, традиционная, это почти неизбежная травма, которую переживает старший сиблинг при рождении младшего. До сих пор я был единственным в семье, и все конфеты-букеты были мне. А теперь родилось это непонятное существо, весь фокус внимания туда. И что хуже, родители, как правило, невольно, не понимая, что происходит, подтверждают мне мою второсортность. Говоря, ну ты уже большой, ты можешь потерпеть, она маленькая, как ты не понимаешь и так далее. И я все больше чувствую себя человеком второго сорта. Усугубляет эту причину еще и вот какое обстоятельство. Когда рождается первый ребенок, родители, как правило, молодые, неопытные, конечно, боятся, напряжены, и поэтому старшему ребенку больше достается. Больше достается нашего напряжения, взыскательности, недовольства и так далее. А к рождению младшего уже и возраст немножко другой, уже и опыт совсем другой, и поэтому родители с ним мягче, расслабленнее, и субъективно это нередко ощущается нами, родителями, как большее влечение к младшему. И им обоим видно, ошибочно, наивно, но тем не менее видно, им кажется, что действительно младшего больше любят. И это усугубляет ту самую травму для старшего, травму рождения младшего сиблинга. Что можно с этим сделать? Не знаю, можно ли это свести в ноль. Вряд ли. И не надо этого поэтому так уж бояться. Так устроена жизнь. Да, ребенок получит травму, но это не единственное, что он получит в лице младшего ребенка. Но как все-таки можно ее смягчить? Это всячески придавать вес в наших глазах этому старшему ребенку. Всячески подчеркивать его значимость, его продвинутость. Не то, что он лучше, не то, что тут хуже, а действительно его реальную большую развитость. Как здорово, что ты уже такой большой, что ты уже понимаешь слова, ты уже можешь принести кружку, ты такой помощник, как какое счастье, что я могу на тебя рассчитывать. С одной стороны. С другой стороны, дефицит нашего родительского внимания будет неизбежен. Конечно, младший оттягивает огромное количество ресурсов. Очень важно старшему видеть, как мы, родители, этот дефицит переживаем. Когда в одном случае ему говорят примерно то же самое, что я уже процитировал, но как-то не понимаю, что я не могу взорваться. А в другом случае ему говорят: детка, я так сама скучаю по нашему чтению на ночь, потому как мы с тобой играли в кубики, мне так само этого не хватает. При малейшей возможности я буду к этому возвращаться. Мне очень жаль, что тебе приходится терпеть. И вот смотрите, в продолжении этого рассуждения, если прибегать к каким-то внешним ресурсам, ну, например, к няне, то гораздо эффективнее, лучше и для старшего, и для всей семейной атмосферы взять эту няню для младшего. Потому что младенцу все равно действительно, кто его коляску катает. И, в общем-то, не очень важно, кто его купает, если только это какие-то добрые и умелые руки. А вот зато для старшего будет высвобождено то самое драгоценное время, которое можно будет потратить очень, ну, как бы квалифицированно, очень личностно для старшего. Когда между сиблингами любого возраста начинаются напряжения, выяснения отношений, конфликты, это очень часто бывает продолжением того, что каждый из них видит по отношению к себе со стороны нас, родителей. То есть, если ребенок видит, что мы, родители, на него срываемся, на него ворчим, потому что он не вовремя влезает с какими-то неуместными вопросами, он не обращает внимания, что я говорю по телефону, в этот момент меня перебивает, и мы на него огрызаемся, он неизбежно потом воспроизводит ту же манеру по отношению к младшему, разумеется. И наоборот, если ребенок видит, что мы с трудом, понятно, что это требует усилий, мы не всегда на них способны, но тем не менее, отрываясь от телефона, говорим: Чижа, подожди, сейчас я договорю, я буду вся твоя, тогда ему легче обнаружить ту же терпимость по отношению к младшему. Несмотря на любые наши правильности, тем не менее, дети грызутся, цапаются и ссорятся. Надо понимать, что это неизбежно. Любые два щеночка, два котенка, два обезьяныша время от времени будут цапаться и кусаться. Так устроена жизнь. Это не значит катастрофа, и все в семье неправильно. И опять и здесь, тем не менее, какие наши проявления могут это как-то смягчить и отрегулировать? Это когда мы каждому из них, ссорящимся, объясняем, что реально стоит за претензиями, за обидами и обзывательствами другого. То есть, когда младший без спроса берет карандашики старшего и их ломает, или младшая сестренка вытаскивает у старшей резиночки и их рвет, что за этим стоит действительно? Это отчаянная потребность младшей во внимании старшей или вот отцов старшего. И это старшей надо объяснять, понимаешь, ты для нее такая важная, ты для него такой полубог, он к тебе отчаянно стремится, рвется и совершенно не верит, что он тебе может быть интересен. И он же тебе действительно, как ему кажется, неинтересен, а ему это совершенно непереносимо. И как мы с вами говорим всегда, это понимание не должно нагружать старшего ребенка. Видишь, раз младший так нуждается в твоем внимании, так ты же это внимание ему окажи. Нет. Да, он нуждается, очень болезненно переносит отсутствие интереса с твоей стороны. Ну, ничего не поделаешь, так устроено, очень его жаль, но ты вовсе не обязан. Чем больше мы будем разгружать старшего от какого бы то ни было должноствования, тем с большей вероятностью, с большей теплотой он сможет откликнуться на неприятные, вредные претензии младшего. И младшему надо объяснять, как есть. Почему этот старший с тобой так пренебрежительно обходится? Почему он не упускает случая, когда, как ему кажется, никто не видит, щелкнуть себя по носу в переносном или в прямом смысле слова? Это потому, что ему, бедному, кажется, что мы его меньше любим. И, к сожалению, мы дали для этого какие-то основания. Это, конечно, совсем не так, мы этого не имели в виду. Но дали эти основания, нам очень жаль, и мы будем стараться как-то его отогревать и показывать, что вы оба для нас родные. Очень важно, оказавшись свидетелем или участником конфликта наших детей, их конфликта между собой, не выступать в роли мирового судьи, который сейчас разберется, на чьей стороне правота, и правому эту правоту присудит, а неправого накажет. Вот это будет очень плохим уроком для обоих, даже для того, по отношению к которому якобы восторжествовала справедливость. В чем негатив этого урока? В том, что в нем будет укореняться оценочное отношение и ко второму сиблингу, и к себе самому, и ко всем остальным на свете людям. А как же иначе? Один у другого отобрал игрушку и его сломал. Ужасно жаль, очень жаль этой игрушки, но это вовсе не значит, что мы должны у того теперь отобрать его игрушку или сломать, или присвоить обиженному. Нет, это правда ужасно жаль. Тебе, допустим, мы купим такую же или другую. Ему, раз она так нужна, мы тоже какую-то купим. И вот так мы это разруливаем. При этом может возникнуть опасение, что обидчик, увидев, что обида сошла ему с рук, он безнаказанно сломал игрушку, пойдет во все тяжкие, дальше будет тягать игрушки, хромать. Да, понятно, что есть такая опасность, такая угроза. Но если он будет наказан, почувствует себя наказанным, эта провокация будет еще сильнее. Может быть, из-за страха сильного наказания, из-за сильного страха наказания, он именно такого прегрешения себе не позволит. Но общее воспаление, общее напряжение у него же, разумеется, усилится. Поэтому с этой правильной целью отучить его вредничать, его наказывать неправильно. Но это вовсе не значит, что с этим вообще не надо бороться. Надо. И если он при всей вот такой нашей как бы правильности, принимающем отношении, как бы, если он при этом продолжает вредничать, отбирать игрушки, ломать, тогда с ним надо отдельно как-то выяснять. Скажи, Сашук, что тебя так раздражает? Действительно, его игрушки или его какое-то поведение, скажи. И очень важно, чтобы этот вопрос прозвучал не из пиксона, но что тебя раздражает, ну чего тебе в конце концов не хватает? Вот не так. А так, чтобы ему было безопасно действительно сказать, чего ему не хватает, и тогда мы сможем ему это компенсировать. А теперь, друзья, давайте проиллюстрируем все эти сложности вашими конкретными вопросами. Вопрос, как избавиться от сравнения детей? Друзья, так и избавиться, перестать детей сравнивать. Ну, скорее всего, за вопросом стоит чуть, как я себе представляю, немножко другое. Насколько правильно, насколько неправильно детей сравнивать? Насколько это идет на пользу или наоборот? Вот точно не сравнивать никогда, никак и ни в чем. Не только между собой, но и с какими-то другими воображаемыми или конкретными детьми. Как сказал поэт, не сравнивай, живущий несравним. Если же все-таки речь идет действительно о том, что в вопросе вот о какой-то внутренней постоянной потребности, тогда помимо вот этого однозначного вывода сравнивать точно плохо, точно неправильно, смотреть, с чем связана эта провокация. Это всегда или какая-то высокая тревожность, простите, или какая-то собственная изнуренность, истощенность, с этим надо разбираться вне контекста отношений с детьми. Вопрос такой, как подружить брата 16 лет и сестру 13 лет в одной семье? Дети одинаковых родителей, любим их одинаково. Стараемся не выделять никого по признаку пола или старшинства, но они часто ссорятся между собой. Боюсь, что не станут родными во взрослой жизни. станут. Друзья, вот станут. Точно станут. То, что дети любого возраста в одной семье иногда ссорятся, это совершенно неизбежно. Жизнь есть жизнь. 16 и 13 или 6 и 3. Что там? Мы с вами взрослые люди. 36 и 33. И между нами иногда бывают какие-то недоразумения. Что может облегчить это положение, тем не менее, когда они ссорятся, когда они предъявляют друг другу претензии, когда они вредничают? Это, прежде всего, как часто бывает, надо обсудить, чего не делать, это не призывать их к здравомыслию. Ну как же так? Ну вы же родные брат и сестра, надо друг друга беречь. Вот это для них не просто пустой звук, а, как ни странно прозвучит, подбрасывает сучья в огонь. А за любой ссорой, за любым конфликтом стоит какая-то внутренняя воспаленность, внутренняя неутоленность. Любые претензии, справедливые, корректно сформулированные, предъявленные любой из конфликтующих сторон, это их внутреннее напряжение, воспаление точно усиливает. А что же вместо этого? Значит, программа минимум – это хотя бы ни в чем их не укорять и не призывать, ребята, давайте жить дружно. А программа максимум – это реагировать на реальные их внутренние причины конфликта. Обидел ли он ее, достала ли она его? Сказал ли он ей что-то обидное по поводу ее внешности? Сказала ли она ему что-то пренебрежительное по поводу его учебы? Вникать, почему это произошло? Что она тебя раздражает? Что достал он тебя? И важно задавать этот вопрос за ведомой готовностью оставить за любым из этих собеседников последнее слово. Да, раздражает, да, он меня достал. Пускай так ответит. Ни от одного отдельного взятого оборота, ни от какого самого успешного отдельно взятого разговора это противостояние не уменьшится. Но, знаете, вот эти конфликты между сиблингами, они, как правило, бывают продолжением того, что они, каждый из них, видит по отношению к себе со стороны родителей. И чем больше они видят этой назидательности, оценочности, не по поводу их взаимодействия, а по поводу каждого из них, ну, почему так разговариваешь там, почему я должна сейчас такое время ждать, тем больше они по отношению друг к другу по эстафете передают эту же назидательность и оценочность. Поэтому чем больше они будут чувствовать себя, каждый из них, принятыми с нашей родительской стороны именно в их конфликтности, тем больше эта конфликтность будет убывать. Как правильно выстраивать отношения между братьями? Одному 7 месяцев, другому почти 3 года. Старший через раз не хочет давать игрушки младшему. Я же говорю, что все общее, и вас и может брать все, простите, если игрушка не занята тобой. Но старший, конечно же, как пишет мама, не всегда соглашается, начинает капризничать и так далее. Как быть и правильно я себя веду? Представьте себе, простите за такую прямолинейную иллюстрацию, но уж не будем тут какие-то сложности городить. Представьте себе, любой из тех, кто меня сейчас видит, слышит, что у вас есть какие-то свои вещи, какая-то среда обитания, комната, посуда, одежда, утварь, и кто-то на это претендует, и кто-то выше вам говорит, что да, все должно считаться общим. Если ты сегодня свои туфли не надел, почему бы их не надеть другому человеку? Разумеется, это совершенно недопустимо, и, конечно, это протест старшего трехлетнего только усиливает, только обостряет. Кроме того, надо понимать, в каком вообще контексте для него развиваются все эти сюжеты. Вот до его там 2 с чем-то лет он был единственным ребенком в семье, и весь фокус внимания был на нем. А теперь появился этот младший, еще какое-то совершенно невнятное существо, а уже огромная часть этого внимания перетекла туда. И для старшего это, конечно, очень большая травма. И когда родитель призывает старшего снисходительно относиться к источнику этой травмы, ему эту жизнь никак не облегчает. Что надо тут еще действительно старшему объяснять? Почему младший претендует на его вещи, на его игрушки, на его внимание? Потому что старший для младшего невероятно привлекательная фигура. Это что-то самое близкое для меня маленького из всей семьи. И маленькому, конечно, ужасно хочется близости, внимания, контакта, хочется обладания теми же вещами. Вот это надо старшему говорить, что он маленький, берет твои вещи не потому, что он такой вредный, не потому, что он хочет тебе досадить, а потому, что он отчаянно нуждается в твоем внимании и в таких уродливых формах пытается этого внимания добиться, не понимая, что он тебя только отталкивает. При этом не надо старшего нагружать никакой ответственностью. Вот раз маленький так тебе нуждается, то ты должен с ним поиграть. Нет, разумеется, ты никому ничего не должен. Понятно, что ты можешь не давать свои игрушки, можешь вообще не хотеть с ним играть, это совершенно нормально. Просто ты понимаешь, что стоит за его претензиями. Скажите, как действовать в такой ситуации? Средний сын, 8 лет, с сильным характером, запомним это выражение. и от него страдают братья. Старшего 10 лет, когда ему скучно, он третирует, пристает, обзывает, шумит, когда тот делает уроки. Младшего 5 лет как-то достает в другой форме. Младший начинает огрызаться в ответ. Тот только этого и ждет, может ударить младшего и довести его до плача. Или вот ситуация. Младший пропускает сад. И вот когда я при этом бужу среднего, а не в одной комнате, и встает он вроде бы в хорошем настроении, но как только убеждается, как только узнает, что младший остается дома, начинает вредничать. Специально включает яркий потолочный свет и так далее, и так далее. Я прошу его не включать, но он ко мне не прислушивается. Если бы эти действия были по отношению ко мне, мне было бы легче справиться, оперировать к его чувствам. Но здесь задето чувство другого ребенка, он требует справедливости, все глаза смотрят на меня и на мужа, что делать, ругать, не ругать, наказывать, не наказывать. Ну вот смотрите, прежде всего, хочется прокомментировать то самое выражение «сильный характер». Хочется прокомментировать, потому что это очень часто выражение, не только про детей. Вот это никакой не сильный характер, это очень сильная невротизированность ребенка, очень высокая тревожность ребенка. Вот так это называется содержательно. Почему именно у него такая тревожность, не знаю, и это не очень важно. Или на его раннее детство пришлись какие-то сложности в жизни родителей, или у него такой психотип, очень тонкая психика, и поэтому она была рассчитана на более точное обращение с собой на старте. Неважно, называется это высокая тревожность. Он особенно тонко чувствует какой-то дискомфорт, который другой ребенок перенес бы, не замечая этого. Особенно остро реагирует на то, что ему кажется несправедливостью, и так далее, и так далее. Что делать? Прежде всего, опять-таки, чего не делать? Автор вопроса, ну, мама, задается вопросом, вот что ругать, не ругать, наказывать, не наказывать, это значит, что его уже ругают, уже наказывают. Несомненно. И это точная причина, одна из точных причин его невротизированности. Это мы с вами много раз обсуждали во всех наших с вами материалах. И вот этого точно не делать. А что да делать, это можно хорошо проиллюстрировать на описанной ситуации, когда, допустим, вот среднего героя нашего обсуждения утром будет, ну, видимо, в школу, раз ему 8 лет, и вдруг он выясняет, убеждается, что младшего то сегодня можно поспать, его в сад не поднимают. И он начинает всячески бузатеть, вредничать, будить младшего и так далее. И вот тут надо обязательно присоединиться к его чувствам и сказать: обидно тебе, что он спит, а ты, бедненький, встаешь такой сонный и должен в эту школу присесть. Представляю, как тебе обидно, представляю, как тебе неприятно. Знаешь, была бы моя воля, спал бы до полудня. Ему надо это сказать полной мерой, не технически, с скороговоркой, ожидая, когда он наконец уже разулыбается и расслабится. Нет. А потому что действительно понятно, как ему неприятно и как ему маленькому обидно. Это он на фоне 5-летнего, кажется, 5-летний там младший, уже такой большой, но вообще-то это 8-летний щеночек крохотный, и, конечно, ему ужасно обидно. И ему сплошь рядом придется проходить через эти обиды, через эти, как ему будет казаться, несправедливости. Его надо не призывать к разумности, к тому, чтобы он считался с младшим, с его чувствами. Ему самому надо сочувствовать. Мне было бы ценно, друзья, узнать, насколько это вам откликается в смысле вашего собственного соответствующего опыта, детского опыта, у кого он есть, у кого есть, у кого были старшие братья и сестры или младшие, насколько ваши былые сложности, опять же, если вам доводилось через них проходить, теперь объясняются вот этими соображениями, этой логикой, или вы видите, что логика сама по себе, но ваша жизненная история, которую вы можете вспомнить, объясняется чем-то непонятно, чем другим.